Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Из истории церкви на Урале». Я ее ведущий Андрей Печерин. Сегодня у нас в гостях отец Владимир, митрофорный протоиерей, клирик Уфимской епархии. Здравствуйте, отец Владимир! Отец Владимир, мы благодарим уфимского владыку, митрополита Никона, что он благословил вас на участие в конференции Уральского церковно-исторического общества и на запись программ, где вы можете рассказать о ваших церковно-исторических исследованиях. А исследованиями вы занимаетесь уже давно. В прошлой программе я говорил о том, что с 92 года практически вы занимаетесь. И основная тема ваших исследований – это история чудотворных икон. Вот. И подробнее бы хотелось поговорить о методах, которые вы применяете в своих исследованиях, и вообще о той проблематике, с которой вы сталкиваетесь, изучая историю икон.
Дело в том, что в разных источниках, достаточно авторитетных, имеются, это часто бывает, имеются разные варианты истории, сказания и явления чудотворной иконы. Даже разные варианты, допустим, чуда. И многие в недоумении. Да, тем более, что сейчас эпоха интернета, и на православных сайтах часто они воспроизводятся. И нам говорят, вы все врете. У вас тут одно, здесь другое, тут третье. Вы как-нибудь договоритесь, чтобы у вас было одно, единое. Вот здесь нужна нам какая-то методика. Я пытался такую методику воплотить на примере Табынской иконы. И, кстати говоря, она сработала. А затем и я стал эту методику опробировать на других историях других чудотворных икон.
То есть вы исследуете, получается, все имеющиеся в наличии повествования о святых иконах и пытаетесь как бы из них выявить те факты, которые не подлежат никакому сомнению и во многом подтверждаются.
Да, какие-то факты совпадают, какие-то можно факты вычленить просто простым соображением о возможности существования такого факта. Некоторые факты подтверждаются исторически. Ну, сами понимаете, в древние времена такие, ну, например, взять историю Табынской иконы Божией Матери, это 17 век, а то и конец 16 века. Да, какие там, и то какие-то все-таки вот документы существовали, которые косвенно указывали на то, что почитание чудотворной иконы было и тогда. Вот как раз сейчас вышла моя работа в вашем сборнике, за что я очень благодарю, о древнем периоде нашей Табынской иконы. Очень интересный период. При ближайшем рассмотрении истории чудотворных икон возникает очень много таких вопросов, кардинальных вопросов. И самое главное из них вот как раз о совмещении разных преданий. Вот каким образом? Причем здесь речь не идет о том, что недостоверные предания. Это из очень достоверных источников. И как их совместить? Вот, например, при исследовании нашей Табынской иконы я нашел вот в разной литературе, в богослужебных текстах, несколько, а иной раз даже совершенно кардинально отличные предания. Многие поступают просто так, вот какой понравился из них, да, вот мы это опубликуем. Ну, вывод получается такой, что на одном сейчас у нас интернет, сайте православном, сайте одно предание, на другом другое, тут третье предание. И нам говорят...
Глаза разбегаются.
Да, нам говорят, истина, это да? Уже не сказание, это сказки. Это сказки. Но дело в том, что все это из очень достоверных источников. Значит, это является преданием церкви. Предание церкви – это часть священного предания, которое, собственно говоря, чем живет вся наша церковь. Поэтому вот так относиться к тому, что сохранилось до наших времен, нельзя. Нужно что-то с этим делать. И вот я, например, предложил такой метод, который вот я докладывал у нас на Свято-Тихоновском институте на кафедре истории церкви.
Где вы готовите сейчас диссертацию.
Да, где я сейчас диссертацию многотрудную продолжая да, собирать. Вот как раз о методе совмещения. Ну, можно пойти по такому пути. Значит, каждое предание можно разбить на фрагменты отдельные. И затем, оперируя вот этими фрагментами, значит, провести, конечно же, исследование, насколько каждый в отдельности такой фрагмент соответствует или может соответствовать вот той истине, которую мы ищем. Сразу могут выявиться такие фрагменты, которые, ну, откровенно не попадают под этот критерий. Вот. Затем по времени мы анализируем эти предания, по времени появления каждого из этого исходного предания. То есть, имея в виду, что последующее предание могло копировать в какой-то степени предыдущее. Да. И вот эти совпадающие моменты, относящиеся уже к копированию, воспроизведению предыдущего, тоже можно совместить уже как... Они становятся не только как совмещенные, но уже более-менее уверенные, значит, точки такие, реперные. Можно хотя бы так говорить. И затем вот оказывается, что промежутки могут быть заполнены другими фрагментами. И получается действительно такое сборное предание, которое, ценность которого, что мы ничего лишнего и огульно не выкинули. Конечно, читателя мы предупреждаем, что это вот такое, по такому методу собранное предание, оно сборное предание, но оно отражает мнение вот всех авторитетных источников. А источников, поверьте, может быть очень много. Вот сейчас, исследуя в Ватиканской архиве материалы, вот я получил доступ в отдел манускриптов.
Там, Ватиканской библиотеки, да?
Да, в Римской библиотеке Ватикана. Она называется Апостольская библиотека Ватикана. Там есть, как ни странно, отдел славянской письменности, рукописных. Да, вот нужно сказать, что очень большой гигантский отдел там греческих, ну, естественно, латинских, которые исследователи вдоль и поперек исследовали, там даже ничего найти нового невозможно. А вот славянский практически никто не обращался. Да, и вот мне там посчастливилось найти иное предание о Федоровской иконе Божьей Матери. Да, еще рукописи, рукописные, написанные, еще его надо полиграфическим образом переводить, написанные на старославянском языке, да, вот времени мне не доходит до этого, я хотел вот как раз здесь, и я заинтересовался Федоровской иконой Божьей Матери, оказалось, что и у нас в епархии тоже была чтимая икона Федоровской Божьей Матери, и как раз во время политических вот этих выступлений нашего духовенства, как и сегодня доклад говорил, собирался крестный ход вот как раз вокруг этой иконы, Федоровской иконы Божьей Матери. Ей тоже есть несколько преданий, да, из самых авторитетных источников. Но и такой источник тоже авторитетный. Вот опять встанет проблема, как совместить. Мы не можем откидывать. Вот. Откуда это взялось, вот это откидывание? Тоже исторически развивалось. В 1856 году вышло постановление Синода о как раз изысканиях исторических, о всех чудотворных источниках, святынях, во всех епархиях. Ну и, соответственно, в каждой епархии был открыт отдел, который занимался вот этими исследованиями. Но в те времена, если ты под присягой, свидетельские все эти показания о чудотворных иконах и чудесах у крестьян брали под присягой. Что такое? Если ты что-то наврал, то есть другой крестьянин не подтвердит, тебя могли сослать на каторгу за ложь там, и так далее. Это была очень инквизиторская деятельность, по-моему, то мягче была, чем то, как у нас собирались вот эти предания. Вот источник, почему их много, преданий возникало. Uh-huh. Кто-то был с этим не согласен. С течением времени точно так же проводили в другом месте народные исследования, собирали воспоминания у людей, которым говорил, мне мой папа говорил, моему папе мой папа, тот папа говорил, и вот так вот до третьего-четвертого рода. Раньше же родословие строго, свято соблюдали. Поэтому в те сказания, которые сейчас публикуются, а мы воспроизводим их по дореволюционным текстам, они не вполне точны. Они результат вот такого отношения к источнику, который был в то время. Второй есть вид, уже готовые, написанные истории о чудотворных иконах. Но что такое историческое исследование? Исторические исследования тоже, они подвергают изучению и критике исходный материал и очень часто отбрасывают то, что им кажется невозможным, например, или там фантазии какой-то, или еще. Ну, много соображений я говорил.
Даже сейчас выходят такие жизнеописания современные.
Да, сейчас с филологом я говорил, они, да, у них очень много оснований, по которым они могут сразу определить, что это, это извините, так они говорят. Вот, да. Поэтому мы должны, конечно, вот исследователи, особенно те, кто занимается историей церкви, во-первых, все исследователи должны обладать хотя бы начальным богословским каким-то образованием, чтобы вот оценивать, по каким канонам, по каким законам жила церковь, чтобы вот понимать, что, допустим, большая разница между обновленцами и, допустим, старообрядцами, или староцерковниками, или, например, еще какими-то течениями. Вот. Я уже утрирую, здесь можно глубоко уходить. Вот такие три вида существуют: первичные источники, сказания и истории. Но и каждый из них заслуживает, конечно, своего внимания, но и понимания, насколько они соответствуют тому, что действительно на самом деле могло происходить. Вот. Да. И часто, я бы так сказал, вот когда мы такое исследование более глубоко не проводим, это вот как раз наносит большой вред почитанию. Да, люди говорят, ну, была такая икона, да, ну, что там, да, что-то там написано, да, ну, как-то вот у них нет такого желания возобновить, возродить почитание. А если будет почитание, то и будут чудеса, естественно, да, и, там, Господь все ответит, потому что Он не зря мироточение посылает, это нам указатель. На, тому, что нам делать. Все очень просто.
Да, большое спасибо, отец Владимир. Здесь действительно стремление такое церковного историка должно быть к истине, чтобы добиться правды, отсеять, может быть, что-то, а что-то наоборот доказать, что право, как сказать, на чудо, да, что чудо возможное, и человек церковный, он это понимает, а человек неверующий, может быть, сразу как бы эти факты для него являются таким своеобразным камнем преткновения. Ну и я благодарю, конечно, вас за ваши исследования, помощи Божией вам в продолжении их, и хотел бы пожелать вам успехов в написании, окончании написания вашей диссертации и ее защите в научном сообществе. Большое спасибо. Дорогие друзья, на этом наша передача из истории церкви на Урале подошла к концу. До новых встреч. Всего вам самого доброго.